Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории древнего мира исторического факультета МГУ и ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Сергей Юрьевич Сапрыкин. Добрый день.
Здравствуйте.
Сегодня мы продолжим такую, ну, абстрактную серию программ про государства, которые... существовали на территории современной России в разное время. Вот, сегодня мы будем говорить не о самом известном из них. Там в школе про него вообще практически не упоминают, в институте тоже так не очень много, на историческом факультете про него говорится. Мы говорим, будем говорить про Боспорское царство, про это государство существовало... Частично в Крыму, где сейчас Керчь находится, частично в Кавказской части. Вот. А существовало достаточно долго, там в районе тысячи лет, можно говорить об этой государственности. Да. И все это время очень серьезно влияло на политику Северного Причерноморья. Вот. И вот, собственно, мы обсудим, что это за государство и какой след оно оставило. Давайте начнем с, ну вот, с общей характеристики, географической и политической. Какое влияние это образование, государственное образование влияет?
Да, действительно, Боспорское царство — это часть античной цивилизации, которая затронула юг нашей страны. Оно расположено в Северном Причерноморье и охватывало территорию в Восточном Крыму и на противоположном берегу Керченского пролива территорию, прилегавшую к восточной Миотиде, то есть Азовскому морю, вот то, что сейчас Краснодарский край. Угу. Это вот Северный Кавказ, это государство просуществовало, ну, если брать начало от времени греческой цивилизации, то примерно с... самого конца VII, начала VI века до нашей эры, до приблизительно IV, ну, может быть, где-то начала V века нашей эры. То есть, фактически, получается, если мы прикинем, это где-то равно вот хронологии Римской империи. И действительно, это государство античное в своей основе, греческое, эллинское, греко-варварское, но и имевшее очень тесные связи с Римом, и с Римской республикой, и особенно с Римской империей.
Еще воевавшим с Римской империей.
Совершенно верно, да. Были такие моменты в его истории, когда римлянам приходилось высаживать войска вот на как раз азиатской стороне Керченского пролива. Ну, мы говорим Керченский пролив, употребляем сегодняшнее его географическое название, но в древности он назывался Боспор-Кимерийский. Боспор Кимерийский, по греческое наименование пролива, дало и название этому государству. А Кимерийский, потому что греки считали, что в этом районе до прихода скифов жили кимерийцы, племена кимерийцев. О кимерийцах очень много писали античные авторы, еще начиная с Гомера. И вот так и вошло в употребление название Боспор Кимерийский. Иногда вот греки, которые не жили на Боспоре, а приезжали туда, так его и называли — Боспор Кимерийский.
Давайте обсудим круг источников, которым мы будем оперировать, потому что это, в принципе, такая дальний закоулок греческой цивилизации. И, казалось бы, не очень много мы должны знать про эту территорию. Но, тем не менее, источники есть.
Ну, вы знаете, я бы не совсем с вами согласился в том, что это, ну, географически получается, конечно, это дальний закоулок, но я бы не утверждал категорически, что мы мало знаем, источников у нас мало. Источников у нас как раз по, ис- истории Боспорского царства очень даже много, потому что в основном усилиями наших отечественных исследователей, археологов, историков, филологов-классиков, мы очень хорошо осведомлены практически о всех периодах истории Боспора. Особенно активно ведется археологические раскопки уже на протяжении многих лет, еще начиная с XIX века после присоединения Юга России, Северного Причерноморья к Российской империи, там уже сразу начались изыскания. Вначале они были более-менее такие разрозненные, очень, может быть, методологически, методически слабо разработаны, но потом вот стали работы вестись более-менее планомерно, особенно когда была создана императорская археологическая комиссия, копались курганы, некрополь боспорских городов, археологического материала очень много. Особенный подъем археологии, конечно, приходится вот на уже 20 век, в 20 веке усилиями советских, российских, украинских археологов в Крыму обнаружено огромное количество поселений, раскопаны города, так называемые малые города Боспора ведутся, и по сей день раскопки крупнейших боспорских городов, таких как Пантикопей, теперешняя Керчь, Фанагория, теперешняя Сенная, Германаса, Тамань, теперешняя Кепы, тоже вот в районе Сенной, другие греческие города по обоим берегам пролива, раскапываются некрополи, раскапываются хора, сельские поселения, материала очень много, особенно вот сейчас в связи с постройкой, со строительством моста через Керченский пролив и вот строительством трассы, проводятся круглогодичные исследования, найдено очень много материала, который еще требует осмысления. Это то, что касается археологии. А что касается вот письменных источников и эпиграфики, надписей очень много, они разнообразны. Это лапидарные надписи, это надгробия, это декреты, это договора с другими государствами, это в основном посвятительные надписи и так далее. И очень много надписей так называемой малой эпиграфики. Это граффити на керамике различных типов, причем граффити в основном и из греческих городов, и, что очень удивительно, с хоры этих городов, которая была населена не только греками, но и смешанным населением, потому что Боспорское государство — это все-таки греко-варварское в своей основе. Там очень большой компонент местного населения. И вот, как неудивительно, грамотность была довольно высокой даже среди и негреков, поскольку эллинизация, распространение негреческого языка, распространение культов активно проникало и в местную среду. И это, в общем-то, вот послужило причиной такого долгого, видимо, существования этого государства, его своеобразной культуры.
Причем у нас есть еще и письменные источники, ну, которые в основном
помогают. Совершенно верно. У нас есть письменные источники. Довольно много сохранилось данных у вот, Диодора. Ну, это греческий историк, живший на рубеже нашей эры. Историк, который использовал в основном труды греческих авторов, живших до него. И в том числе, очевидно, использовал и труды какого-то местного историка, или, может быть, историка. Мы, к сожалению, их имен или имени, если это был один историк, не знаем, но то, что вот сохранилось у Диодора, это особенно то, что касается вот истории Боспора в конце IV века до нашей эры, это совершенно живой материал, который почерпнут явно из какого-то источника местного происхождения. Ну и, конечно, среди многочисленных других авторов, где содержатся сведения о Боспоре, о Северном Причерноморье вообще, нужно, конечно, назвать и географа Страбона. Он сам был уроженцем Южного Причерноморья, города Амасия. Это город, теперь это Амасия в Турции, это север Малой Азии. Но он прекрасно знал регион, и у него сохранилось очень много тоже интересных сведений по истории Боспорского царства, по истории окружающих его местных племен и других греческих полисов Причерноморья. Причем это сведения из первых рук. Он тоже использовал источники так сказать, более ранние, но в основном он вот знал этот регион, и поэтому ему мы можем вполне доверять. Ну и, конечно, очень тут вот среди таких историков известных древних нужно, конечно, назвать Тацита прежде всего, римского историка, который описал, очень подробно описал войну, которая велась на Боспоре, где-то вот в 40-е годы первого века нашей эры, началась борьба за престол, и она завершилась тем, что один из претендентов на Боспорский престол решил проводить более самостоятельную политику, и это побудило римлян начать вот военную операцию, как мы сейчас говорим. Впервые римские войска прибыли на Боспор и вот осуществляли, так сказать, принуждение этого, с их точки зрения, вольнодумного царя, который провозгласил, так сказать, себя как бы независимым, самостоятельным, любящим отечество, а не, как тогда было принято, любящим римского императора или будучи другом римского императора. Вот его решили убрать и заменить на более такого лояльного, вассального царя Котиса. И вот благодаря поддержке римлян Котис в 46-м году нашей эры сел на престол, и после этого римские войска были выведены из Боспорского царства, но об этом очень подробно пишет Тацит. Это прекрасный источник, тоже, возможно, почерпнут из какой-то местной хроники.
Хорошо, давайте вернемся к началу, собственно, истории и проследим ее. Боспор — это государство, которое образовалось из греческих колоний. Греки, как это по известной цитате, как лягушки расселились вокруг Черного моря по его берегам. И это, в общем, были небольшие такие города-колонии. А с чего это вдруг они начали объединяться? Вот,
как ну да, произошло? Вы очень, очень остроумно привели фразу Платона, который как раз сравнивал расселение греков, которое, так сказать, происходило в эпоху так называемой Великой греческой колонизации, которая затронула и регион Причерноморья. Ну, для того, чтобы понять причины, почему вот города стали объединяться, именно вот города, расположенные по берегам Керченского пролива или Боспора Кимерийского, нужно просто понять истоки этого процесса. Ну, дело в том, что в основном в Причерноморье колонии, которые были основаны древними греками, это были колонии ионийские. Это были колонии, основанные Милетом и, так сказать, населением соседних с Милетом территорий, Эолия, Милет, его хора и так далее. Вот это были греки, которые говорили на ионийском диалекте греческого языка, которые имели общие культы, в основном они почитали Аполлона, Аполлон считался покровителем греческой колонизации, они почитали Ахилла, героя Троянской войны, которого называли Пантархом, то есть властителем Понта, и Аполлон, и Ахилл Пантарх, они были как бы покровителями вот ионийских, милетских колонистов при Черноморье.
То есть они общую связь ощущали?
Да, у них была общая такая, общий менталитет, общая культура, общий язык, общие культы, и вот это тоже позволило в какой-то степени их, подвигло их на определенное сближение. Но это было лишь такая вот внешняя оболочка. А на самом деле причины, конечно, объединения боспорских городов были немножко иными. Дело в том, что, скорее всего, вот тут существует среди ученых два подхода. Боспорские колонии, греческие колонии на территории Боспора, очевидно, как сейчас вот показывают раскопки Пантикопея, Пантикопея, очевидно, была основана где-то в самом конце 7 века до нашей эры. Ну, где-то вот чуть позднее были основаны на азиатской стороне Боспора тоже милетские колонии Кепы. Ну, где-то в 540 году, очевидно, была основана Фанагория, это, так сказать, колония Теоса, была где-то в начале VI века была основана Иолийская Германасса, вместе с ионийцами, кстати, очевидно, тоже заселенная в начале вот этого столетия. Ну и более мелкие еще были колонии. Мирмекий, основанный тоже ионийцами, мелитянами, где-то на рубеже первой, второй четверти VI века до нашей эры, и другие. Вот они первоначально существовали как опайки, милетские опайки, но, как это всегда бывало, опайкия, она обычно перерастала в город-государство, то, что мы называем полисом.
Независимо.
Да, они были независимые, у них были связи, конечно, и с Милетом, и с другими средиземноморскими родами, но они развивались независимо. Ну, поскольку Пантикопей был наиболее крупной колонией греческой, милетской, и вообще превратился, в конце концов, в один из наиболее крупных греческих городов при Черноморье, то вот эти вот процессы развития полисного строя, переход от опайки к полису здесь, видимо, произошел раньше немножко, тем более, что вот последние раскопки показывают, что уже изначально на горе Митридат в Пантикопее уже были наземные постройки, даже была оборонительная стена, значит, была какая-то внешняя угроза, очевидно, со стороны скифов, потому что, когда был основан Пантикопей, эта территория принадлежала скифам. И вот из более позднего источника византийского времени, Стефана Византийского, мы знаем, что территория Пантикопея была отдана грекам, скифским царем Агаэтом, которым подчинялся Восточный Крым. То есть, фактически, возможно, по договору вот возникла эта колония, и Пантикопей развивался из колонии в полис быстро. Но, видимо, были какие-то все-таки противоречия со скифами, и эта вот внешняя угроза, она тоже в какой-то степени способствовала усилению Пантикопея, и, возможно, была угроза и другим греческим городам. И вот Пантикопей где-то к началу V века уже превратился в довольно такой серьезный центр урбанистический, типичный город-государство, и вот он вел торговлю, здесь возникла уже и торговая ремесленная знать, здесь уже были ремесленные мастерские, вот, и строительное дело развивалось, и кораблестроение, и, скорее всего, вот эти круги, которые разбогатели, они, как это обычно всегда бывало в греческой истории, попытались захватить власть. Вот эта вот торгово-ремесленная аристократия ионийского, милетского происхождения. Она захватила власть, и где-то в 480 году в Пантикопее, очевидно, к власти пришла олигархия, возглавляемая вот родом Архианактид. Мы точно пока не знаем, точно, кто были архианактиды, здесь существуют различные точки зрения, но вот, на мой взгляд, более справедливо та, которая связывает приход к власти архианактид в 480 году в Пантикопее с именем Архианакта, очевидно, одного из наиболее знатных граждан, который имел вот связи с Милетом, поскольку это имя и среди милетских граждан встречается тоже, и в других ионийских колониях оно тоже засвидетельствовано. Ну, и они правили где-то примерно 42 года, и где-то в 438 году, мы опять же не знаем в связи с чем, но произошел очередной переворот, и как это обычно бывало в греческих полисах, знать обычно уступало свое место тиранам. Приходили тираны, они опирались на средние слои или на даже беднейшие слои демоса народа, да, на торгово-ремесленные круги, которые были недовольны верхушкой полисной вот архианактидов, которые сконцентрировали у себя все экономические, политические рычаги власти, культурные, очевидно. И вот произошел переворот тиранический. К власти в 438 году пришла династия Спартакидов. Ну, династия получила название, вошла в историю под таким именем, поскольку основателем ее был некто Спарток. Вот кто такой Спарток, опять же, историки, археологи спорят, потому что имя фракийское явно. Но есть такие точки зрения, что, возможно, он был связан с Азиатским Боспором, возможно, он был связан с Фракией, есть точка зрения, что он мог быть связан и с Афинами даже, потому что в это время афинская политика при Черноморье очень активно проводилась, вот в 430... В 7 году, где-то вот 1438-1437 году, где-то вот приблизительно в это время Перикл во главе своего флота, вождь афинской демократии, совершил путешествие вокруг Понта, объехал все побережье Черного моря и, в общем, устанавливал афинское влияние в этом регионе. Вот, может быть, с этим связано. В самом случае, точно мы не знаем причину переворота, но вот, исходя из общих таких вопросов, связанных с историей Греции и вообще вот с историей, так сказать, полисного строя, конечно, скорее всего, это тиранический режим.
Но тирания это была внутри Пантикопея.
Внутри Пантикопея это было, да, это было свержение династии Архианактидов и установление тирании в Пантикопейском полисе,
а наиболее крупном полисе. А как расширилось влияние на остальные?
Да, дело в том, что в это время Пантикопей в V веке, он уже имел очень, я уже сказал, это был очень крупный полис, он имел экономическое влияние по берегам Керченского пролива и в других регионах при Черноморье найдены монеты по пантикопейской чеканке этого времени на Азиатском Боспоре, даже в Фанагории, вот в этих полисах, которые еще сохраняли самостоятельность. То есть экономическое влияние Пантикопея возрастало и на эти города, но это еще были пока самостоятельные полисы, и Пантикопея был самостоятельный полис. И вот где-то в V веке начинается расцвет Пантикопейского полиса, Пантикопей начинает подчинять себе окрестные земли вокруг современной Керчи, да, вот в восточном Крыму, расширяет свою хору. В это время где-то вот, возможно, на рубеже V, может быть, ближе к концу V или в начале IV века начинается постепенное освоение вот этой прилегающей территории эллинами из Пантикопея, и вот постепенно начинают возникать более мелкие поселения. Очевидно, тех пантикопейцев, которые выселились вот в результате вторичной колонизации, как это было в практике эллинов, вот вследствие внутри политических и экономических передряг, которые в это время происходили в полисе. Ну и вот постепенно создавалась хора, и параллельно создавалась хора и других полисов, в частности, к югу от Пантикопеи город Нимфей, например, да, расположенный на территории современного поселка Героевское, крупный тоже эллинский центр, это колония Самоса, он тоже создавал свою хору. Феодосия, которая была основана в VI, тоже стала создавать свою хору, и на Азиатском Боспоре тоже греческие полисы стали создавать свою хору. Постепенно таким образом греческие колонии превратились вот в полисные центры, и Пантикопей среди них стал наиболее таким и экономически, и политически ведущим центром. И где-то к концу V века создались такие условия вот в Пантикопее, что тираны, пришедшие к власти в 438 году, решили начать экспансию. Вначале она распространилась на Нимфей. На Нимфей, потому что где-то к 405 году до нашей эры Нимфей вошел в состав вот Пантикопейского полиса. До этого, видимо, чуть раньше Мермеки, расположенные на противоположной стороне современной Керченской бухты, тоже, очевидно, вот, присоединился к Пантикопею, потому что нам известна чеканка монет вот, Мермеки на монетном дворе.
То есть они изменили, они были свои независимые монеты.
Да, постепенно, постепенно вот как-то расширялось это влияние территориальной Пантикопеи в восточном Крыму, и где-то к началу 4 века до нашей эры, когда восточный Крым уже окончательно закрепился за вот Пантикопейской этой тиранической династии спартакидов, постепенно, значит, расширилось, поскольку раньше уже экономическое влияние распространилось на Азиатский Боспор, решили боспорские тираны начать политику по присоединению азиатской стороны Боспора. Вот синдики греческих городов, расположенных на теперешнем Таманском полуострове, и вот здесь, где жили синды, меоты, иранское очевидно племя дандариев и другие более мелкие племена, вот здесь было синдское государство, вассальное, очевидно, Боспор, поскольку были родственные связи между, установлены между синдикой и между синдским царством, синдскими царями и Боспорской династии, вот тут началась уже экспансия. И где-то, ну, к приблизительно к 400, простите, к 300, к концу 370-х, начало 360-х годов до нашей эры, то есть к 4 веку до нашей эры, постепенно эта территория была присоединена к Боспору.
И то есть царям, тиранам, точнее, да. Тиранам боспорским удалось захватить весь Восточный Крым.
Да, я еще должен...
Я еще должен
добавить, что, да, усиление Пантикопея и стремление пантикопейских тиранов распространить свою власть на Прикубание было связано еще и с тем, что к этому времени город Феодосия, которая была самостоятельной, тоже Милесская колония, был самостоятельный полис, где-то вот в начале 4 века, приблизительно вот в 70-е, начале 60-х годов, оказались под властью, Феодосия оказалась под властью Пантикопея. И таким образом Пантикопей сконцентрировал в своих руках возможность вот осуществлять торговлю из портов вот этих городов, которые вошли в состав Пантикопейского государства.
На чем зиждилась эта сила, поговорим после новостей. Это программа «Родина слонов». Никуда не уходите.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Добрый день, это «Родина слонов», меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня Сергей Юрьевич Сапрыкин. Мы говорим о Боспорском царстве. Вот мы уже обсудили, как боспорским тиранам удалось завоевать, ну, подчинить себе все ближайшие полисы и сформировать, собственно, это царство. Теперь давайте обсудим, за счет чего им это удалось. Ведь там была очень, очень здорово развита экономика.
Действительно, вот я не случайно некоторое время назад вот обратил ваше внимание на два основных направления боспорского, распространения боспорского влияния. Это Прикубание и Восточный Крым, Феодосия. Дело в том, что это два района, где в древности выращивали пшеницу. Такие очень хорошие сельскохозяйственные регионы, ну и до сих пор. Мы знаем, что Прикубание всегда было житницей. Ну, и в древности тоже. И вот таким образом одной очевидной из причин объединения была, конечно, экономическая. Прежде всего, конечно, экономика, она двигалась политикой. Экономическая причина связана с торговлей хлебом, прежде всего. А как следствие, значит, нужно было, естественно, распространить и политическое, и военное, так сказать, господство на этих землях. И таким образом, где-то вот к началу второй четверти IV века до нашей эры власть пантикопейских тиранов укрепилась. Особенно она укрепилась после того, как им удалось победить в войне с за Феодосию греческий тоже город Гераклея-Понтийск. Это город на южном побережье Черного моря, который держал в своих руках практически всю торговлю пшеницей, в этой посредническую торговлю. Богатели гераклеоты на этом очень серьезно. Они имели очень серьезное влияние в Феодосии. Феодосия, хотя и была самостоятельным греческим городом, но она находилась под экономическим влиянием Гераклея, поскольку из равнины Восточного Крыма через Феодосию самый удобный порт для вывоза гавни, как еще считали в древности, вывозилось большое количество хлеба. И вот, подчинив Феодосию, естественно, пантикопейские тираны, спартакиды, или как их еще греки называли, левкониды, по имени одного из наиболее известных тиранов Левкона I, вот они, обладая этой гавнью, начали активно торговать хлебом. И, имея уже, так сказать, влияние на азиатской стороне Боспора, в Прикубании, оттуда тоже через греческие города, вошедшие в эту симмахию Боспор, под названием Боспор, тоже можно было активно вывозить хлеб, который выращивали оседлые земледельцы Прикубания, меоты и синды. И таким образом Боспор к IV веку превратился в наиболее важного экспортера пшеницы в Средиземноморье. Основным потребителем боспорского хлеба, вообще северо-понтийского хлеба и боспорского в том числе, были Афины. Поэтому афинское влияние на Боспоре было сильным, соответственно...
И в обратную сторону.
В обратную сторону, естественно, тоже, потому что мы прекрасно знаем, какими привилегиями пользовались боспорские тираны и представители их окружения в Афинах. Они пользовались там правами гостеприимства, афинское гражданство имели, они там могли посылать своих детей туда для проживания, снабжать их, так сказать, определенными средствами для того, чтобы они там могли безбедно существовать, об этом тоже сохранились сведения у того же вот Исократа, афинского оратора, об этом известно. Вот. И таким образом влияние Афин на Боспоре в связи с тем, что вот была взаимовыгодная торговля. А да, афинские мореплаватели туда активно заходили, в порты Боспорского государства. Афинские корабли и те торговые посредники, которые работали на Афины, пользуясь правом беспошлинного вывоза хлеба с Боспора. То есть, фактически, отношения экономические были очень и очень тесными. И вот в результате расширения хлебной торговли стало создаваться и укрепляться хора греческих городов. Не только Пантикопей. Пантикопей, конечно, имел самую обширную хору.
Была хора — это сельскохозяйственная округа, на всякий случай.
Любой, каждый греческий полис обязательно должен был иметь хор.
Я хотел уточнить, насколько сильно было это влияние Боспорского царства на Афины. Ну, мы говорим о взаимном влиянии. А если мне память не изменяет, в некоторые века половина хлеба, который потреблялся в Афинах, поставлялась именно
точно,
отсюда.
Точно, точно. Несколько сотен тысяч мединов хлеба ежегодно поставляли боспорские правители, как они себя официально называли, архан Боспора и Феодосии.
И эта торговля еще распространялась туда дальше, и до Египта, до Италии.
Ну, естественно, поскольку осуществлялось это через посредников, но в основном основными потребителями, конечно, были союзники Афин, главным образом, и сами Афины. Но в обратную сторону шли масло, вино, благовония, там, лекарства, лекарственные настойки, травы и так далее. То есть, фактически, торговля была взаимовыгодным. И вот даже те греческие полисы, которые в начале, вот как я уже сказал, типа Гераклеи Понтийской, осуществляли даже военные действия против Боспора, они сумели после этой войны, потерпев поражение, вот Гераклеоты, да, потерпев поражение в войне, они сумели вписаться в эту торговлю, как посредники, через вот южно-понтийские города, это самое крупное, это Синопа, теперешний Синоп, и Гераклея, вот через них осуществлялось все вот эти вот поставки и посредническая торговля, и они таким образом очень здорово на этом наживались. И как раз вот одновременно с укреплением власти спартакидов на Боспоре в Гераклее Понтийской укрепилось тираническое правление, поскольку гераклейские тираны опирались в своей политике именно на торгово-ремесленные круги, которые богатели на этой торговле, и таким образом и гераклейские тираны, и пантикопейские тираны-спартакиды, особенно последние, стали самыми богатыми торговцами и вот участниками вот этих вот коммерческих операций, связанных с вывозом пшеницы. Не случайно, что боспорских спартакидов называли хозяевами боспорского хлеба. То есть, фактически, хлеб выращивали, конечно, на хоре, вот в Восточном Крыму, или вот на территории Прикубания, где жили синдомиотские племена, а вот на, той, скажем, той части хоры, например, Пантикопея или Феодосии, или Нимфеи в Восточном Крыму, где вот откуда, собственно, и поступал хлеб, здесь, где-то к 4 веку до нашей эры, сюда стали проникать скифские вот элементы, так сказать, которые бывшие кочевники, которые, которых привлекало вот это вот, так сказать, развитие полисного строя, да, знать скифская, кочевая, извлекала определенные выгоды от этой торговли. Многие представители скифской знати проживали в греческих городах. Да. Нимфей был связан очень тесно со скифом. Да, Пантикопей тоже. Все вот скифские курганы, которые в V веке и особенно в начале IV века вот, находились в окрестностях Пантикопея, очевидно, принадлежали некоторым представителям скифской верхушки, которая была втянута в эту торговлю и получала определенную выгоду экономическую, материальную от этой торговли. Вот это вот эллинизация, то, что мы называем эллинизацией, и вслед за ней, очевидно, на Хоре, вот на дальней Хоре Пантикопеи стали оседать, ну, бывшие скифские кочевники, превратившиеся в скифских земледельцев, да, которые обрабатывали землю, урожай снимали, его затем перевозили в прибрежные какие-то вот греческие фактории, подчинявшиеся Пантикопею, и уже морем вывозили в Пантикопейскую гавань, там уже распределяли по кораблям торговым, которые из Восточного Средиземноморья прибывали. И таким образом вот на этом богатела полисная верхушка Пантикопеи и верхушка других полисов Боспора, которые подчинялись в это время Пантикопею, Архонтам, Боспора и Феодосии. Поэтому вот эта хлеботорговля, которая приносила огромные барыши прибыли полисной верхушки и тиранам, правителям Боспора в том числе, это материально-экономическая основа для укрепления полисного строя Боспора. Поэтому Боспор этого времени – это государство полисного типа. Полисного типа земли, которые в это время подчинялись вот Боспору, правителям Боспора, это были земли полисов, Антикопей, Нимфей, Феодосия, полисы Азиатского Боспора. Там были усадьбы сельские на аграрной периферии территории. И вот где-то в IV веке появились вот на Дальней Хоре общины, их греки называли комы, да, деревни местного населения, которые, собственно, и занимались вот выращиванием хлеба. И его реализовывали через вот малые боспорские города и крупные центры типа Пантикопея, Фанагории. Ну, естественно, хлеб, который поступал из Прикубани, шел через полисы греческие, расположенные в устье Кубани, да, Гипанис, греки называли Гипанис, два было у нас, Антикит и Гипанис, Кубань называли, и вот через них тоже поступал.
И, насколько я понимаю, потом эта гегемония, ну, не гегемония, в общем, все сломалось благодаря конфликту с южно-черноморским государством, собственно, Понтом.
Ну, конфликта особого не было, здесь вы не совсем правы, тут речь идет именно о том, что в основном изменилась этнополитическая ситуация в степях Причерноморья.
Так.
Если до этого, когда была Великая Скифия, да, часть вот тех скифов, которые обитали в Восточном Крыму, вот они как-то были втянуты в активную торговлю, и даже и те скифы, которые жили за пределами, собственно, Боспора, например, в районе Подония, вот возникло, например, так называемое Елизаветовское городище, да, на побережье Азовского моря, древней Меотиды, Елизаветское городище в районе, так сказать, устья Дона, здесь тоже была, там сконцентрирована эта вот греко-варварская, так сказать, торговля через это городище, товары из Боспора поступали и в степь туда, на север, на северо-восток, где жили скифские племена, и оттуда тоже какие-то товары, необходимые грекам в обмен, тоже проникали уже на Боспор и дальше вот туда, в Средиземноморье. То есть была взаимовыгодная торговля со скифами. Не случайно в скифских курганах вот этого времени, особенно первой половины IV века до нашей эры, обнаружено такое большое количество ювелирных украшений, оружия парадного, золотых вещей, которые изготовлены греческими ремесленниками. Естественно, большая часть этих парадных изделий дорогих была сделана ремесленниками Боспора, конечно.
А потом что случилось?
А случилось следующее. Где-то в начале III века до нашей эры усилилось из-за Дона давление сарматских и ираноязычных племен, которые вытеснили скифов, и где-то к началу II века до нашей эры практически захватили все вот это междуречье Дона и Днепра, Борисфен в древности назывался Днепр, и установили здесь свое господство, а скифы, так сказать, вынуждены были уступить, во-первых, сарматам, часть из них оказалась в Крыму, скорее всего, где-то вот к концу III века до нашей эры, уже даже в III веке до нашей эры уже отдельные сарматские отряды проникали в Таврику.
А потом с ними отношения, так понимаю, не сложились?
Ну, да, вот и греческие историки пишут, что, в общем, были отношения очень плохие, даже вот это завершалось истреблением. Угу. В ряде случаев это приводило к истреблениям целых скифских анклавов, вот, сарматами. Сарматы пытались установить свое господство, и так же, как и скифы, первоначально установить, ну, то, что для номадов характерно даничество. Угу. Да? И вот они пытались вначале вот своими рейдами просто грабили и уходили, угу, как это было вот в Крыму, например, в юго-западном Крыму и в западном Крыму, либо пытались установить, так сказать, живших в Крыму скифов, сделать их своими вассалами и через них вот получать дань. Угу. Это тоже, об этом сохранились свидетельства в письменных источниках, например, у Полиена, где вот говорится о том, что даже вот сарматские вожди хотели, и даже им это удалось, установить у власти в Крымской скифии верного им правителя.
Ну, то есть, все это ослабило бы.
Это, конечно, ослабило. Это сарматская, так сказать, это вот, это главная была причина, первая. Вторая, это вот изменение ситуации в Средней Азии. Угу. В связи с наступлением кочевников, вот гибели Бактрийского царства, начались передвижения племен, появились племена сатархов, угу, которые тоже оказались в Северном Причерноморье, где-то вот в конце третьего, в начале, где-то вот во втором веке до нашей эры, и это тоже стало подрывать уже вот, угу, эти налаженные прежде связи со степью. Ухудшилась, естественно, хлеботорговля. И начались кризисные явления в самом полисном строе. Угу. И эти кризисные явления – это объективная причина экономическая. Так было и в Греции. Это сказалось и на экономическом потенциале Боспора. Хотя в целом Боспорское царство, ну, я условно говорю, царство, Боспорское государство еще продолжало, так сказать, существовать, и существовало, uh-huh, и работали и ремесленные мастерские, тоже была и торговля, но уже кризисные явления стали все более и более вот проникать вглубь вот экономической основы самого Боспорского государства. Это подрывало его могущество. А усилившиеся сарматы, особенно такое довольно агрессивное племя, как роксоланы, сарматские, угу, племена делились там на, да, несколько таких, угу, племенных союзов. Вот появились племена роксоланов, появились племена сираков, аорсов вот на Северном Кавказе. Причем сираки уже, сказать, 4 века стали, часть сираков, прежде намадов, стали тоже оседать на земле, угу, и заниматься сельскохозяйственным трудом, как бы вот сливаясь с меотами. Появился даже такой термин сармата-меоты, да, угу, меота-сарматские, вот такие.
Но
вот.
Но это все помогло как раз Понтийскому царству с юга Черного.
Вот слушайте, да, и естественно, что в связи с ухудшением экономического положения стало сокращаться хора. Стало, угу, и происходили изменения и на сельскохозяйственной хоре. А хор – это основа, угу, да, экономического, экономическая основа полисного строя. И стали происходить изменения на хоре. Вот где-то в III веке до нашей эры изменилась ситуация на хоре Пантикопея. Часть населения передвинулась с ранее насиженных мест ближе к побережью, и там стали возникать крупные укрепленные поселения, поскольку появилась угроза вторжения, угу, других кочевников. Угу, угу. Вот. И это привело постепенно вот к переустройству хорес, и в какой-то период она стала сокращаться, где-то ко II веку до нашей эры уже резко сократилась, и не только на Боспоре, это прослеживается и в других полисах Причерноморья. Вот. И таким образом сарматы, усилившись наоборот, установили дань, обложили Боспорское государство данью. Они стали требовать боспорских правителей, угу, дань. И, как пишут античные авторы, не имея возможности сопротивляться усилившимся сарматам, не имея возможности выплачивать наложенную на них дань, греки боспорские, а это, главным образом, верхушка правящая, uh-huh, на Боспоре, обратились к Понтийскому царству. Uh-huh. Понтийское царство – это государство на юге Причерноморья, Малой Азии, восточная часть Малой Азии, так называемая Понтийская Каппадокия. Оно возникло где-то в III веке до нашей эры, в начале III века до нашей эры, и ко II веку уже превратилось в довольно сильное, мощное эллинистическое государство, куда вошли греческие города, царская хора и так далее. И вот там, значит, к власти в конце II века пришел царь Митридат, который объявил, Евпатор, который объявил себя другом греков, и таким образом он знал, что ему придется с римлянами сражаться, и он решил себе создать экономическую и политическую основу вот в виде причерноморских вассальных государств. И таким образом верхушка Боспора обратилась к нему за помощью и установилась власть. Передал
то есть это был скорее союз, получается?
Нет, да, это скорее всего...
Вассальные отношения?
Это было, да, это даже не вассальные, это было, была передача, как бы последний царь, вот, правитель Боспорского царства Пересад V передал власть как бы по наследству, видимо, была такая практика усыновления. Этим активно пользовались понтийские монархи еще до Митридата и сам Митридат, чтобы присоединить территории, объявить их наследственными, и таким образом включить состав своего государства. И вот Боспор, очевидно, был... Есть такие косвенные, прямых у нас нет данных, но косвенные данные вот из тех, по тем источникам, которым мы вот, можем об этом судить, передал по наследству власть усыновленному им Митридату, так как это было принято вот в Понтийском царстве. И таким образом Боспор превратился в наследственную вотчину, понтийскую территорию понтийского государства. Вместе с Боспором еще и Колхида. Тоже по наследству перешла. И таким образом...
весь восточный Колхида
это восточная, причерном теперешняя Грузия.
Да.
И таким образом понтийское государство распространило свою власть на восточное Причерноморье и на северное Причерноморье, на Крым, Ольвию. Они тоже вошли как наследственное, Херсонес и, а главное, Боспорское государство. Это нужно было для того, чтобы возродить угасшую к тому времени хлебную торговлю, поскольку нужно было усилить межпонтийские связи для того, чтобы хлеб поступал в понтийское государство, и таким образом можно было и другие доходы, значит, от хлебной торговли использовать для усиления войска и экономического потенциала в предстоявшей войне с римской державой. Потому что в это время римляне очень активно продвигались в Малую Азию, и в том числе и уже приглядывались к Причерноморью.
Ну, я так понимаю, все равно не удалось. Римляне...
Ну, конечно, Митридат потерпел поражение, это известно. Были три очень кровопролитные, долговременные войны с Римской республикой. Ведущие римские полководцы Сулла, и Помпей, и Лукул, оба Лукула воевали с, и победили Митридата и Евпатора, в конце концов. Но вот система, заложенная Митридатом и Евпатором, превратила Боспор в эллинистическое государство. То есть, когда Понтийское царство распалось, Боспор стал самостоятельным, но вот структура, созданная или начавшаяся там создаваться, правильнее, наверное, будет сказать, при Митридате и Евпаторе, это царская земля, полисное, количество полисных земель сократилось а за счет усиления царской хоры. И на этой царской хоре стали строиться укрепления, укрепленные поселения, укрепленные усадьбы, привлекались военно-хозяйственные поселенцы из местных племен, которые втягивались в процесс эллинизации, занимались военным делом хозяйственным и хозяйственным одновременно, и таким образом удалось как-то поднять экономический потенциал Боспора, хору укрепить, но сделав ее уже из полисной царской, она стала царской, как это было принято в эллинистических государствах передней.
И вот в такой конструкции Боспорскому царству удалось просуществовать аж до византийского.
Да,
вот,
совершенно верно. Не совсем. Я считаю, что вот эта митридатовская основа, которая была заложена при Митридате и потом при его преемниках, она прогрессировала, усовершенствовалась, углублялась, она просуществовала где-то приблизительно до середины III века нашей эры. Вот когда готы, германские племена, и усилились аланы, готы, и вот когда произошло готское вторжение, были разрушены некоторые боспорские города, например, Гаргипи, Танис, Вот усилилась варваризация. Вот то этот баланс...
Очередное изменение, да, вот
да, это... варваризация. Да, варваризация. Вот угу. Когда, понимаете, до этого был, как условно говоря, был распространен вот такой элемент, как эллинизация. Угу. То есть варварское население, там, сарматское, там, остатки меотов, там, скифов, тавроскифов, да, они втягивались в вот эту структуру эллинистическую, они втягивались как бы вот в эту структуру, где еще были и полисы, и где была греческая культура, они как бы подвергались эллинизации и служили на пользу эллинистического государства, а его экономики. Произошло. А произошло, наоборот, баланс нарушился, ослабло вот это эллинское составляющая греческих городов, и наоборот усилилась варварская, да, варваризация опять усилилась, и таким образом Боспор опять ослабел. Понимаете, вот, вот это вот баланс между эллинским и варварским качнулся больше в сторону варварского. И таким образом где-то вот с начала уже 4 века пришли потом гунны, и уже создалась гунно-аланская конфедерация, и варваризация по памятникам некрополей мы видим активно, и на сельских поселениях тоже серьезная варваризация
происходит. Ну, в общем, закончилась тысячелетняя история
Боспорского царства. Ну, она закончилась где-то вот к 4 веку.
Да, спасибо огромное. Это была программа «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас был Сергей Юрьевич Сапрыкин. Мы говорили о Боспорском царстве. До встречи в следующую субботу. Пока.